Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о крупнейшем производителе из Франции, который занимает огромный вес в мировой алкогольной индустрии. И так уж вышло, что его история тесно переплетается с таким напитком, как абсент. И началась именно с него. Наша сегодняшняя история уходит корнями в 1789 год, когда французские аристократы спасались бегством в другие страны после революции. Многие из них нашли убежище в швейцарском кантоне Вале. Среди их числа был некий доктор Пьер Ординер. Он прикупил уютный домик в небольшом городке Куве и поселился там со своей экономкой, досрочно выйдя на пенсию. Однако маяться безделием доктор не привык, поэтому поставил цель создать уникальный напиток. Для этого он собирал травы, растения, пряности, которые росли в этой местности. Ключевым ингредиентом в рецепте стала кора полыни, а также корни звездчатого аниса, который обильно растет в Вале. Уже к 1792 году доктору удалось довести свою формулу до совершенства. Он начал принимать пациентов, предлагая им свой напиток в качестве лекарства, буквально от всех недугов. Здесь важно вспомнить, что самой распространенной болезнью среди знати в те времена было несварение. Неудивительно, что лекарство работало, ведь это был, по сути, травяной настой на спирту. Помимо коры полыни и корня аниса в состав также входили фенхель, шпинат, мелисса, ромашка, иссоп, кориандр, корень петрушки. Его полагалось принимать до или после еды, и пищеварение чудесным образом налаживалось. Лекарство стало очень популярным, особенно среди французских эмигрантов. Его стали называть напитком доктора Ординера или абсентом. Уже через несколько лет доктор умирает, но, к счастью, успевает увековечить свой тайный рецепт. Он завещает его своей экономке, мадам Энрио. Помимо рецепта, она также получила в наследство небольшую сумму денег, на которые доктор попросил открыть кафе, где можно было бы продавать напиток. Экономка оказалась женщиной порядочной и выполнила последнюю волю доктора Ординера. Вместе со своей сестрой она открывает небольшой кафе-бар, где начинает торговать фирменным напитком. Бизнес шел довольно гладко, но при этом оставался крошечным, локальным. И вот в 1797 году в Куве приезжают два француза – Анри Луи Перно и его тесть Анри Дюбуа. Попробовав аперитив, эти месье проникаются огромным интересом к его производству. Настолько, что начинают уговаривать сестер Энрио продать им свой маленький бизнес вместе с рецептом напитка. Собственно, лавка их мало интересовала, главную ценность представлял именно рецепт. Наконец, дамы сдаются и соглашаются на уговоры. Не теряя времени, Перно с тестем открывают в Куве завод по производству абсента и начинают изготавливать его в промышленных масштабах. Это позволило продавать не только локально, но и расширить географию продаж на всю Швейцарию. В первые же годы напиток становится очень популярным не только среди французских эмигрантов, но и среди местных швейцарцев. Тем временем во Франции уже улеглись страсти после революции и стало снова безопасно для аристократии. Многие подумывали о возвращении на родину, в том числе и наши герои. Тем более, что их бизнес был настолько прибыльным, что впору было подумать и о расширении. В 1805 году они открыли завод во Франции. Ключевым условием для выбора местности было произрастание аниса звездчатого в достаточном количестве. Оказалось, что во Франции он растет только в регионе Жура. Там они открыли новое производство, но все же опасались, что аниса окажется недостаточно, поэтому сохранили швейцарское предприятие для подстраховки. Решение оказалось правильным. Во Франции напиток приняли на ура. Первая половина XIX века стала золотой эпохой для абсента. Он был гвоздем программы в парижских барах, ночных клубах и отвечал за неповторимую атмосферу праздника. А еще источником вдохновения для многих творческих людей того времени. Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Этот напиток часто встречается в творчестве писателей и поэтов. Эдгара Алана По, Ги де Мопассана, Шарля Бодлера, Поля Верлена. Неудивительно, что под влиянием рекламы таких инфлюенсеров того времени популярность напитка просто зашкаливала. И даже позже, уже после запрета абсента, о котором мы еще поговорим, творческие люди продолжали им вдохновляться. К примеру, Пабло Пикассо посвятил этому напитку как минимум 3 своих работы. Первая – это хорошо всем нам знакомая любительница абсента, которую вы, я надеюсь, видели. Вторая – это причудливая скульптура, бокал абсента. Но они все знают еще об одной картине, которая называется «Стекло» 1912 года, где совершенно точно изображена бутылка Перно, хоть и замаскирована кубическим стилем. А писатели Альбер Камю, Эрих Мария Ремарк и Луи Арагон не просто упоминали абсент в своих произведениях, а даже указывали бренд – Перно. Также не будем забывать, что в XIX веке французы активно вели колониальные войны. В частности, в 1830 году началось завоевание Северной Африки. И солдатам выдавали абсентные пайки. Это было необходимо для профилактики дизентерии, малярии, а также для дезинфекции воды. Напиток считался очень модным среди французских иммигрантов и колонистов в Алжире. Особое пристрастие питали к нему женщины. Вкус абсента оказался им невероятно притягательным, и после него никакой напиток не мог выдержать заданную высокую планку. Абсент полагалось пить, разбавляя водой, но дамы упорно игнорировали это правило. Ведь чем больше жидкости внутри, тем неудобнее носить корсет. Так можно и в обморок упасть. Для того, чтобы не допустить этого, женщины употребляли абсент в чистом виде. С 1860 года абсент стал доступен не только аристократии, богеме и военным, но и даже простым людям. Появились более дешевые марки этого напитка, рабочие пристрастились к этой буржуазной привычке тоже довольно быстро. Во-первых, им тогда как раз удалось добиться сокращения рабочего дня до 8 часов. Ну и, соответственно, появилось свободное время. А значит, вместо того, чтобы прийти домой и рухнуть спать без сил, можно зайти в питейное заведение и прокинуть стаканчик. Во-вторых, в 1870-80-е годы вина было катастрофически мало из-за эпидемии филоксеры. Поэтому приходилось спасаться абсентом, которого на тот момент было вдоволь. Однако за этой сумасшедшей популярностью напитка проступали признаки катастрофы. Уже в 1880-х годах заметно вырисовалась тенденция роста случаев шизофрении и смертности, связанных с абсентом. При этом уровень потребления напитка рос в геометрической прогрессии. Отчасти все это напоминало лондонское джиновое безумие XVIII века, только с куда более серьезными последствиями. Французское правительство было всерьез обеспокоено ситуацией и попыталось разобраться, почему же этот напиток оказывает столь разрушительный эффект на человеческую психику. В те времена популярной во Франции стала фраза: «Если абсент не запретить, наша страна быстро превратится в огромную палату, обитую войлоком, где одна половина французов наденет смирительные рубашки на другую». Последней каплей стала история некоего фермера Жана Ланфре. Однажды он в течение одного дня выпил более 3 литров вина, пару рюмок коньяка и этим не ограничился, продолжив свой алкогольный трип другими напитками. Увы, но среди их числа оказался и злополучный абсент. К огромному несчастью, Жан Ланфре, будучи в состоянии сильнейшего опьянения, убил всю свою семью. Разумеется, всех собак спустили на абсент. Эта история оказалась на первых полосах всех европейских газет. В том же году началась активная кампания против этого напитка. Обнародовали результаты исследований, что кора полыни содержит токсичное вещество туйон, которое вредит человеческой нервной системе. Уже в 1908 году производство и продажу абсента запретили в Швейцарии. В 1912 году в США запретили все напитки, содержащие кору полыни, а во Франции запрет начал действовать лишь в 1915 году. Также напиток оказался в опале во многих других странах – в Италии, Бельгии, Германии, Болгарии и других. Для компании Pernod, которая фактически построила свой бизнес на производстве абсента, это стало настоящим ударом. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Vitis.pro». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Сначала владельцы пытались организовать производство в Испании, где запрета не было, но это предприятие успехом не увенчалось. Также нужно было куда-то девать запасы напитка, в которых содержался вот тот самый опасный ингредиент. По закону их полагалось уничтожить, но торговцы не спешили это делать. Они наладили импорт в город Новый Орлеан, штат Луизиана, где запрета на продажу абсента не было. Там располагался знаменитый бар «Абсент» Жана Лафита, где посетители жаждали этого напитка во что бы то ни стало. Ходят слухи, что в период между 1908 и 1912 годами таким способом было продано от 20 до 30 тысяч ящиков Pernod Absent. И даже после запрета его продолжали поставлять контрабандой. Абсент перевозили скрытыми маршрутами и хранили некоторое время на секретном складе неподалеку от Миссисипи. В 1920 году в США приняли сухой закон, но даже это не остановило тайные поставки абсента. Его переправляли вверх по реке и продавали покупателям в Арканзасе и Теннесси. И до сих пор во многих тамошних ресторанах, барах и магазинах выставлены трофейные стеклянные бутылки Pernod Absent тех времен. Что же касается самого производителя, то как только была раскрыта страшная правда про вредные свойства абсента, он повел себя весьма достойно. Компания Pernod сразу же адаптировала рецепт, заменив кору полыни на листья. Основным ингредиентом при этом стал анис, а крепость понизили с 65 до 30. Пастис оказался намного безопаснее абсента, а по вкусу очень его напоминал. По сути, это была просто анисовая настойка. В 1932 году анисовую настойку пастис начал производить также некий Поль Рикар из Марселя. В 1975 году эти две компании объединились в одну – Pernod Ricard. И в дальнейшем так вышло, что этот концерн стал одним из крупнейших производителей алкоголя. Учитывая прежнюю ошибку, компания больше не стала ограничиваться одним продуктом. Они постоянно расширяли ассортимент напитков и географию производства, скупая производство в Шотландии, Ирландии, Италии, Австралии и других странах. В 1998 году в странах ЕС отменили запрет на производство и продажу абсента. И, конечно же, компания Pernod Ricard достала из закромов свой фирменный рецепт. Правда, по нормам законодательства количество туйона пришлось сократить до 10 мг на литр. В остальном же он не отличался от оригинального рецепта. С 2007 года напиток попал на рынок США, где как раз тоже отменили запрет на абсент. Сегодня концерн Pernod Ricard имеет производство по всему миру и выпускает разные виды алкоголя. Это и вино, и бурбон, и односолодовый виски, и коньяк, и ром, и джин, и многое-многое другое. Сложно поверить, что все это начиналось с маленького локального производства. На этом наш сегодняшний рассказ завершен. Но скоро мы вернемся с новыми интересными историями. Следите за обновлениями. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис.Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витис.Академи», а на YouTube мы называемся «Что пьем?». Кстати, на YouTube мы открыли новый винный канал для ток-шоу. Он называется «Витис.Про Wine TV». Ну а если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь его распространению, просто поделитесь им. Или отправьте другу ссылку, или поделитесь им в своей соцсети.